нас на связи, как мне кажется, должен быть Руслан Левиев.
Вы слушаете фрагмент программы.
В некоторой степени продолжим с ним разговор и такой сериал про то, что происходит в Украине, в том числе и на поле боя, прежде всего на поле боя, конечно же, где кажется помощь из Соединенных Штатов и Европы несколько припаздывает или припоздала. Во всяком случае, сообщается о неуспехах украинской армии. Руслан, привет.
Привет.
Значит, смотри, мы уже говорили тут, по-моему, даже дня два или три назад про историю с Очеретина, и там был, там характеризовалось как прорыв, да, прорыв обороны. Теперь еще и прорыв обороны в Харьковской области, насколько я понимаю. То есть сразу по двум направлениям, в Донецкой и в Харьковской областях на севере. Чем это опасно и насколько это какой-то такой переломный, может быть, момент?
Ну, в Донецкой области действительно положение для российской армии прямо сейчас, оно довольно-таки выгодное. То есть вроде бы есть продвижение, и по некоторым поселкам, они, там, населенным пунктам, они заходят, такое постепенно заходят на потенциальное их окружение. Например, после захвата Очеретина они захватили это время еще Новобахмутовку и Соловьёво, и тем самым сделали полуокружение населенного пункта Бердыча. Я так понимаю, что Бердыч теперь уже полностью захвачен, пришлось оттуда отступать. Вот. И, в принципе, на Донецком фронте есть, скажем так, куда применить силы, где поработать, чтобы каким-то образом более серьезно продвинуться. Другой вопрос, конечно же, то, что нет сил, которые можно было бы вот так вот вести и воспользоваться этим моментом и развить какой-то масштабное наступление, выйти на оперативный простор. Для этого резервов нету. Что касается Харьковской области, то пока я увидел эти просто пару сообщений буквально, потому что действительно там продвинулись, есть какое-то продвижение, но там вообще настолько давно стоит фактически. Постоянно продолжается борьба по направлению на Купинск, именно как раз в этом районе и говорят о небольшом продвижении российских сил, то пока что я там в этом плане супер осторожен, но в плане там является ли каким-то вообще в целом продвижением российских сил на харьковском направлении. Там, ну, это даже вообще в целом эта новость была довольно-таки неожиданная, потому что про харьковское направление мы в плане именно вот ведения боевых действий как-то давным-давно уже прям забыли, скажем так, что оттуда никаких новостей толком не приходит. Ну, разве что только в контексте того, что типа вот там Россия готовит там летом какое-то масштабное наступление на Харьков. Только в этом контексте обычно приходилось комментировать, ну, типа, ну, там уже давным-давно идут бои по направлению на Синьковку, на Купинск, и все никак не двигается. Вот, и только вот сейчас, внезапно, впервые за очень долгое время появилась новость, что, типа, там удалось наконец-то хоть чуточку россиянам продвинуться. Поэтому по харьковскому направлению это принципиально особо ничего не изменилось, а вот по донецкому направлению они вроде бы как в выгодном положении, россияне, но вот резерв, как мы видим, для того, чтобы это все максимально развить, на данный момент у России нет. Но да, конечно, главной причиной всего произошедшего на донецком направлении стало то, что помощь, она приходит с большим запозданием, ну, на полгода все-таки запоздание. Вот, и российская сторона этим активно пользуется. Плюс есть довольно-таки серьезный дефицит личного состава у украинских сил. Поэтому и приходится порой отступать.
Скажи, пожалуйста, значит, если про Очеретина, да, и про вот это развитие, насколько за последние дни, насколько удалось россиянам там развить успех?
Ну вот в Очеретина они прям подошли к нему, напомню, это был понедельник, и потом буквально в течение одной недели они захватили Очеретина и начали укреплять свои фланги. И это получилось довольно-таки быстро. Они пошли на юг от Очеретина, захватив Новобахмутовку и Соловьёво, тем самым укрепили этот фланг. И с северной стороны они тоже начали атаковать, северного фланга, скажем так, от этого и вытянутой кишки начали атаковать поселок Новокалиново и Керамик, то есть чтобы тоже укрепить северную часть этого фланга. Это было очень важно сделать, потому что если бы вместо этого они пошли бы дальше вдоль железной дороги, там, ну, дальше в сторону Покровска, то у них получилась бы такая еще более вытянутая кишка, и это было бы опасно для них, потому что ударами во фланге по этой кишке, скажем так, можно было бы быстро эту ситуацию купировать и, может быть, даже и отбить обратно Очеретина. Но вот украинским силам не было возможности воспользоваться этой ситуацией и действительно по этим фланге ударить, потому что где у них тоже нет дополнительных резервов. Поэтому здесь, опять же таки, российские силы опередили, укрепив эти самые фланги. Поэтому пока что в этом плане им удалось стабилизировать свою ситуацию российскую, выступив там Очеретинском. То есть, по сути, закрепиться на этих позициях.
Скажи, пожалуйста, вот накануне я читал, естественно, в Z-каналах, но я не придал какого-то большого значения до тех пор, пока это не появилось в Бильде на русском, о том, что там, сержант ВСУ, сейчас тут еще у него интересный очень ник, под ником сержант Бандера Пес, в Твиттере обвинил в выступлении командиров. По его словам, его рота буквально уничтожена, никто не готовил людей к бою, всем было насрать на все, офицеры глупые и некомпетентные, командованию бригады наплевать на людей. И некоторые украинские СМИ также писали, указывает Бильд, что ответственность за провал обороны Очеретина несет руководство 115-й бригады. Вот. Но ее представитель Вадим Черный заявил в британской газете Financial Times, могу лишь сказать, что это неправда, часть не оставляла своих позиций. Что-нибудь известно по этому поводу? Как это произошло?
Действительно, я тоже видел много сообщений о том, что, ну, во-первых, какое-то ужасное руководство было в 115-й механизированной бригаде. Я не знаю, насколько эти сообщения правдивы, потому что ну, это сообщение людей, которые находятся на земле, но они могут быть немного, так скажем так, просто эмоциональными. Может быть, они немного, условно, немного перегнутыми, перекрученными, утрированными. Такое тоже нужно понимать, что такая ситуация тоже возможна. Вот
Обычная, да, я бы даже
сейчас...
сказал.
Да. Сейчас плюс я видел такое видеообращение, запись от украинских военных 78-й механизированной бригады, где они плюс-минус говорят то же самое, что типа вот плохое руководство, просим украинцев нас поддержать, потому что там нам не выписывают направление там, условно, в госпиталь, если подлечиться надо, не дают там ВЛК, там бросают какие-то штурмовые атаки без какой-то поддержки. То есть как минимум отдельные сообщения подобного рода, они действительно есть, мы это видим. И, в принципе, последние месяцы, ну, вот последние пару месяцев, где-то так, мы не раз видели сообщения в западной прессе, то западные чиновники, американские чиновники, дополнительно давят на Зеленского и вообще украинское руководство, говоря, что как бы снаряды снарядами, это понятно, что да, типа вам нужна помощь как можно скорее, прямо сейчас. Но одними снарядами все не решить, поэтому вам нужно еще усиливать мобилизационные усилия, чтобы больше набрать людей в армию. Потому что если, окей, если у вас будут снаряды и техника, то нечем будет воевать, то какой в этом смысл? Вот. То есть, опять же, мы возвращаемся к проблеме того, что действительно есть серьезный недостаток и ротации сил в украинской армии, и их пополнения. Вот, в этом проблема есть. Ну, а по части того, насколько там некомпетентное командование, но здесь остается судить только по вот таким вот на уровне вайбов, что ли, видеозаписям и сообщениям от украинских военных.
Просто пойми, почему я спрашиваю. Я думаю, что у меня такой интерес, как у публики, знаешь, и он сильно отличается и взгляд сильно отличается от того, как на него смотрите вы, специалисты, ну, которых можно назвать военными экспертами, да? Смысл вот в чем. В том, что свидетельствует ли это о том, что как-то оборона сыпется? Потому что когда войска, что называется, бегут, да, те, которые проявляли невероятную храбрость, которые очень стойко сражались и так далее, это может быть признаком как раз того, что ну, намечается какой-то слом, разлом и большие проблемы. Вот, я имею в виду это. Свидетельствует ли это того, что дрогнули?
Ну, скажу такую жесткую правду, как я лично сам чувствую и считаю, что если бы у России были бы ресурсы большие, там, была бы уже проведена там вторая волна мобилизации, и эти
Сейчас
люди были бы
поговорим
уже
об этом
обучены,
обязательно.
да, и было бы закрепленные силы, и они бы сейчас ударили бы по вот этому слому, то, но, возможно, мы бы и увидели вот такую ситуацию, что фронт начинает сыпаться, то есть начинают очень быстро продвигаться вперед. То есть сейчас, мне кажется, ситуация, она как бы условно близка к той, потому что действительно по-прежнему есть недостаток и по личному составу, и по вооружению, потому что они только-только начинают прибывать после этого принятого закона в Америке. Вот, но России не удается этим воспользоваться, потому что нет ресурсов, чтобы их внезапно резко вести, и потому что их нужно много. Это не восходит только, как это было неделю назад, мы же разбирали в новостях различных сообщения Сырского, что есть приказ российским войскам к 9 мая взять Часов-Яр. И я тогда во многих интервью гарантировал, говорил, что типа, ну, проблема ведь не в приказе. То, что они атакуют Часов-Яр, это же не из-за того, что там не было приказа или есть приказ. Они и так находятся на пике сейчас своих возможностей. Так что, есть это приказ или нет этого приказа, ничего не изменится. Потому что от одного приказа у вас дополнительные силы не появятся, они не материализуются из воздуха. Вот то же самое и здесь. Если были бы ресурсы, то в принципе, можно было бы додавить, скажем так, эту ситуацию и привести к тому, что украинские войска отступали бы еще быстрее.
Ну, а вчера еще и подлило масло в огонь, вот в огонь или, я не знаю, какую-то жуть от этих ожиданий, заявление как раз Сырского, которого ты упомянул, командующего ВСУ. А обстановка в зоне боевых действий для украинских войск является сложной и имеет тенденцию к обострению. Так он проинформировал западных союзников во время встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. Это больше для того, чтобы помощь быстрее поставлялась, или, ну, это реальное отражение того, что происходит?
Ну, я думаю, что обострение, о котором он говорит, и о котором, кстати, говорили вот буквально на днях тоже и американские чиновники из Пентагона, не помню, кто конкретно это был, они тоже говорили, что в предстоящие дни, недели, возможно, новые тактические успехи российских войск на линии фронта. То есть вот в таком формате это обострение случилось, и мы его наблюдаем вот прямо перед нашими глазами. То есть я не думаю, что они имели в виду, что будет еще хуже, прям, ну там резко увеличится еще больше темп наступления российских сил. Но при этом, конечно, есть и отдельные моменты в заявлениях Зеленского, Сырского, там, других украинских чиновников, которые они явно порой обостряют, преувеличивают, чтобы специально еще больше надавить на западных партнеров. Например, мы
Я бы об этом вот
однозначно...
ровно, да.
Да. Вот, например, мы однозначно так думаем, когда видим заявление там, Зеленского. Сырский вроде бы такого не говорил, но Зеленский точно говорил, что якобы соотношение по артиллерии прямо сейчас на войне 1 к 10. То есть на один опущенный украинский снаряд приходится 10 российских. И это сильно контрастирует с заявлениями там, некоторых украинских военных, которые находятся на местах, или различных исследователей, аналитиков, которые приезжали, там Роб Ли, Майкл Коффман, которые ездили в командировки свои в Украину. Они говорят, что типа, соотношение не такое. Соотношение там типа 1 к 5-6. То есть там все-таки вдвое получше, чем называет это Зеленский. И вот там кажется, что в таких ситуациях там Зеленский и некоторые другие украинские чиновники специально немного обостряют саму ситуацию, чтобы, ну да, надавить на западных чиновников вот, в этом плане так. Но обострение, оно действительно есть, но оно вот именно то, которое мы видим прямо сейчас.
Ты знаешь, и кстати, о том, что мы видим прямо сейчас, буквально сейчас, несколько минут назад, агентства начали сообщать со ссылкой на российские военные паблики об ударе атакам по российскому подразделению ПВО на мысе Тарханкут в аннексированном Крыму. Официальной информации об ударе пока нет. Тарханкут – это, соответственно, западная оконечность Крыма, ну, то есть наиболее западно удаленная. Вот.
Да, но
Да, знаешь
насколько
ли
я
ты что-нибудь
понял,
об этом?
нет, еще пока этого сообщения не видел, но насколько я помню, это там больше 165 километров до Тарханкута. Я помню, как я смотрел по предыдущему событию где-то новостям, где находится Тарханкут, и той модификации Атакамса, которая была изначально в Украине, который на 165 километров летает, он, по идее, его, чтобы до тут долететь, не хватит, насколько я помню. Я не помню сейчас конкретное расстояние от Тарханкута до того же, например, Херсона, но, по-моему, там будет там под 200, а может даже и больше километров. Но, в принципе, вот на этой неделе мы видели сообщение NBC News, политика, которые говорили, что поскольку Россия перешла красные линии, установленные Западом, а именно продолжила применять северокорейские ракеты, то вот США, они немного поменяли свое мнение по поводу атакамсов и передали Украине дальнобойные атакамсы, которые летают на 300 километров. И говорят, что типа первая партия их уже прибыла. И тот удар, который был по Джанкою 17 апреля, Якобы он был нанесен с помощью еще более дальнобойных атакамсов. Хотя до него, в принципе, долетала бы и предыдущая версия атакамсов. А здесь, если долетел до Ханкута, то, по идее, это, видимо, уже первое применение, про которое, наверное, мы можем не сомневаться, что это именно вот супердальнобойный атакамс прилетел.
Последний вопрос, Руслан. Ты сам упомянул мобилизацию и ее необходимость для того, чтобы российские войска развивали свой, так сказать, успех. И вчера же об этом сказал депутат Журавлев, но мы к нему не очень серьезно относимся, потому что он в основном специалист по черепахам. Вот. Но тем не менее, раз зазвучало, нельзя на это не обращать внимания. Как ты смотришь на перспективу такой широкой мобилизации, именно мобилизации, а не вот этих вот попыток загнать под контракт?
Ну, особенно учитывая вот эти локальные успехи России на линии фронта прямо сейчас, я еще больше уверен в том, что мобилизации, ну, второй волны, ее не будет, ну, как минимум до ноября, а может быть даже и больше, потому что они же видят, что получается, возможно, видимо, Медведев прав, говоря там свои цифры про полмиллиона человек в прошлом году, и что там больше 100 тысяч человек в этом году, ведь вот же, пожалуйста, результаты по линии фронта, ведь получается. Вот, значит, по идее, не нужно политически рисковать и объявлять там вторую волну мобилизации. Ну, незачем это. Зачем лишний раз беспокоить народ? Поэтому, я думаю, такого второй волны мобилизации не будет. А, по крайней мере, пока не случится чего-то прям совсем страшного, ужасного. Удары по дальним объектам в Крыму чем-то таким страшным не являются. Страшным будет, что такое какой-то внезапно масштабный прорыв украинских сил и освобождение большой части территории. Вот только тогда можно будет и говорить о том, что, возможно, они сейчас задумываются о второй волне мобилизации, то, что понимают, что людей им тоже не хватает, как и украинским войскам. А пока, в принципе, я этого не ожидаю.
Спасибо большое. Благодарю Руслана Левиева, сооснователя Conflict Intelligence Team. Спасибо тебе огромное.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».